Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» приветствует вас на своих волнах и приглашает в течение этого часа и послушать, и принять в душу две замечательные, на мой взгляд, программы. Домострой, домостроевщина – такое нелестное высказывание, обвинение даже, может быть, в устах высказывавшего их автора, наверняка хоть однажды слышал каждый из нас. А вот каждый ли читал «Домострой»? И что же это за книга, по которой столетиями жили на Руси, причем во всех ее слоях – князья, бояре, купцы, горожане и крестьяне? Подробнее об этом в очередном выпуске программы кандидата философских наук, преподавателя Московского государственного университета и Свято-Тихоновского гуманитарного православного университета Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». А затем, как всегда в это время, в эфир выйдет очередная беседа из авторского радиоцикла протоиерея Алексея Бачурина, клирика Спасо-Влахернского монастыря Дмитровского района, «Образ жизни».
Дорогие наши слушатели, мы просим соборно помолиться о здравии жертвователей радио «Радонеж».
Тяжко болящего протоиерея Дмитрия, протоиерея Алексия, матушки Ирины, протоиерея Алексия, протоиерея Александра, иерея Александра, иеромонаха Иеронима, Геннадия, Нины, Романа, Марии, Ирины, тяжко болящего отрока Артемия, болящей Екатерины, Ольги, болящей Нины. Спаси вас, Господи, дорогие братья и сестры, за молитвы и жертву на радио «Радонеж».
Отвергнув ложь, говорите истину каждый ближнему своему. Радио «Радонеж».
«Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности». Автор и ведущий радио, кандидат философских наук Илья Сергеевич Вивюрка.
Здравствуйте. Поговорим сегодня о домострое, как мы собирались. Это 16 век, но вообще памятник складывался достаточно долго, и разные тексты, которые в него входят, появлялись в разное время. Сочетает он в себе фрагменты Священного Писания, народную мудрость и хозяйственную, прежде всего, церковное предание. Его приписывают иногда современнику Ивана Грозного, попу Селивестру, входившему в его ближний круг в начале царствования. Но это, в общем, редакция. То есть сам по себе текст скорее анонимный. Вот немножко из статьи «Домострой как памятник средневековой культуры», которая приложена к его академическому изданию. В «Домострое» нет намеренного сочинительства, как нет и сознательного использования поэтических или ораторских приемов, создающих впечатление образности. Нет тех художественных средств современной нам литературы, которые в XV веке успешно воплощались еще в средствах самого языка, синкретически многозначного, гибкого в изложении мысли и настолько яркого, что на современном языке не всегда удается передать многоцветие его красок. Обязательно нужно привлечь слова диалектные, просторечные, еще сохраняющие образные истоки своего старинного смысла. Непосредственность чувства, искренность и упорное стремление к утверждению нравственного идеала одухотворяют текст, а за усредненными книжными фразами слышен голос средневекового автора. В свое время, в XVI веке, домострой, по-видимому, воспринимался как произведение исключительно новаторское. Его своеобразие в том, что здесь пересекались традиции сразу нескольких жанров средневековой литературы. Особенно по первой редакции видно, как с духовным поучением и житейским наставлением от отца к сыну сошлись в одном ряду народные пословицы, евангельские афоризмы, мудрость и народных присловий и церковных правил. Даже в окраске этических настроений домострой...
Правил? Не правил?
Да, правил именно. Здесь ударение поставлено. Даже в окраске этических наставлений домострой тяготеет не к псалтире, как это было свойственно Древней Руси, а к апостольским поучениям. Ну и еще можно добавить от себя, что книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова» большое влияние оказывала на такие произведения в Европе и у нас. Не случайно ведь домострой — один из первых русских памятников, в котором широко представлено, вынесено из послания апостола Павла выражение «чистая совесть». Со всей любовью и чистую совестью, о душевных совестях, в чисте совести, хождением с чистую совестью. Такие сочетания часты в начальных главах книги, которые и призваны обосновать новое отношение человека к людям и к миру, и к Богу с позицией личного нравственного чувства. До XVI века слово «совесть» означало примерно то, что сегодня мы передаем словом «сознание». То есть домострой – это веха в нашем культурном развитии, что важно о нем знать. Да, вот речь, которая была сейчас, это не моя, это я прочитал из статьи Колесова к древнерусскому тексту домостроя, а сейчас уже я говорю от себя. Значит, это веха в нашем культурном развитии или на духовном пути древнерусского человека. Это идеал жизни, как он был представлен в XVI веке. И это текст, наполненный смыслами, как церковными, так и народными. При этом не секрет, что во многом слово «домострой» стало таким, как бы это сказать...
Негативную такую окраску
приобрело. Да, с негативной коннотацией. Как будто бы это умонастроение персонажей «Грозы» Островского. Вот так это подается обычно. И нельзя сказать, что здесь совсем нет смысла, потому что «Гроза»-то посвящена темам влюбленности, да, там, выдачи замуж и женитьбы не по любви, вот всем этим проблемам. Эти проблемы, в общем, в домострое отсутствуют. Он исходит из любви между мужем и женой, как из данности абсолютной, и основанной не на влюбленности, а на неком естественном, более фундаментальном отношении человека к человеку, мужчины и женщины друг к другу, которое предполагается в простоте людей от того старого воспитания, распад, разложение которого мы застаем в таком произведении, как «Гроза». При этом надо иметь в виду, что церковь, она же больше каждой отдельной национальной культуры и каждой отдельной эпохи. И вообще говоря, по церковным правилам нельзя молодоженов венчать без их согласия. То есть эта практика, она сама по себе была не церковной, а такой вот, ну, имевший временный характер в связи с определенным укладом, скажем так. Но в домострое эти вопросы не разбираются, то есть там вообще не говорится с согласия или без согласия, потому что и в Древней Руси тоже бывало по-разному, бывали и смотрины невест, бывали определенные, очень, конечно, введенные в рамки, но способы знакомства, это описано. Есть, сейчас я не вспомню, к сожалению, как называется, есть труды, описывающий Русь, то тоже там времен Ивана Грозного, потом 17 века, и сколько там было всяких обычаев, которые мы совсем позабыли. Ну, например, как молодые встречались на определенных праздниках, там, группами, сидя друг напротив друга, но могли вот друг друга видеть.
Там целый устав был такой, институт семьи.
В общем, да, поскольку мы живем все время на руинах собственной культуры во многом, то есть мы и сами не очень ее бережем, и история довольно бурная, то мы и имеем зачастую упрощенное представление о собственном прошлом. Это наш бич
А то еще искаженное, что еще хуже. Такое
а,
можно
так прочитать. Упрощение — это вид искажения, конечно. То есть, как XVIII век смотрит на Древнюю Русь, так мы смотрим, в свою очередь, и на сам XVIII век, и потом XIX на XVIII, а мы на XIX, ну и так далее. Здесь одной передачей, как говорится, не обойдешься. Надо просто осознать для начала, что прошлое намного многограннее, чем наши упрощенные, да, о нем представления, ну и потом по возможности изучать. А сегодня я хотел предложить просто вчитаться в некоторые статьи Домостроя, так вот на уровне музыки их послушать на древнерусском языке, немножко, конечно, что-то прокомментировав, и таким образом составить представление, не спеша с суждениями относительно сказанного, а просто вникая в умонастроение людей той эпохи. Я сразу скажу, что не считаю возможным его полностью на 100% воссоздать или вернуть в наше время, но в то же время и не считаю чуждым нам и одиозным для нас. Наверное, мы много из него можем почерпнуть. Притом нельзя забывать о том, что и для той эпохи это было идеалом. То есть сколько семей жило по этим правилам или стремилось всеми силами жить, мы не знаем, конечно же. Но поскольку люди были довольно-таки цельные, можно предполагать, что движение как туда, так и обратно было довольно-таки стремительным во многих случаях. Хотя, конечно, зависание и колебания чуть-чуть туда, чуть-чуть сюда, как это нам в высшей степени свойственно, оно и во все времена тоже бывало.
Но зато они знали образец, в отличие от нас.
Ну вот да, вопрос наличия образца действительно... Хорошо, что вы эту тему подняли, потому что у нас вроде бы есть образец, как жить мужу с женой, родителям с детьми и так далее, но он зачастую сводится к самым общим словам. Любить, терпеть и так далее. Все это правильно, несомненно, но как будто бы человеку не хватает практического совета и какой-то канвы или колеи.
Конкретики такой.
Да, конкретики. Он начинает обращаться к психологам, соответственно. Там, кто к кому. Кто-то к знакомым, кто-то к психологам, кто-то к коучам. Какие-то там еще есть такие названия для всего этого. А здесь существовал некий канон, как жить повседневно. И этот канон был довольно подробный. Вот глава 10. «Како к церквам Божиим и в монастыри с приношением приходите. А к церквам Божиим всегда с верою приходи, без гнева и без зависти, и безо всякие злобы, и во всякой смиренной мудрости и кротости, и в чистоте телесной». Вот мы видим, что здесь не просто набор слов, а очень конкретная рекомендация. Ты идешь в церковь, ты должен отложить все эти чувства, если они в тебе есть, оставить их дома. Имеется в виду то, что в начале, а то, что в конце, смиренная мудрость и кротость и чистота телесная, это надо взять с собой, наоборот. С приношением, со свящою, с просфирою. Ну, известно, что в древности христиане приносили хлеб, испеченный дома для церковной службы, потом уже просфоры стали печься централизованно. Ну, а здесь что имеется в виду? Я даже не вникал, то есть это люди приносят или они приносят муку, например. Но во всяком случае свою связь с материалом богослужения люди ощущали, осознавали. Это был их воск, их мука, их вино, а не просто что-то откуда-то завозимое.
Как сейчас мы приносим, скажем, на родительский день, да, и, ну вот есть такая благочестивая традиция,
да,
она сохраняется.
Но она же во многом выродилась, потому что, допустим, мы приносим поминальную пищу там на субботы, а нужна ли она, в общем-то, или и так хватает, даже и не всегда ясно. Получается, что это некий символический акт, подобный наряжанию елки. А когда ты знаешь, что ты обеспечиваешь церковь тем, что необходимо для службы, ты, то есть народ Божий, это совсем по-другому ощущается. И современные люди этого не понимают, когда они говорят, что в церкви все должно быть бесплатно, И при этом они не понимают, что церковь — это они, и они должны ее снабжать.
И десятину уже никакую редко.
Да, если в церкви все должно быть бесплатно, то тогда мы должны производить свечи, просфоры и так далее. Тогда действительно...
И приносить исправно десятину
вовремя
дохода.
Да, десятину от всех плодов своих, пожалуйста, можно пшеницей. Вот, не обязательно деньгами. С фимияном и с ладаном, с каноном и с кутьёю, и с милостынью, и за здравие, и за упокой. И к праздникам, и по монастырям также с милостынью и с приношением приходи. То есть зачем люди приходили в монастыри? Не облобызать все иконочки и умыться там в фонтане и так далее. Они приходили с приношениями. Ну, а к святыням шли с конкретно молитвой какой-то или там в случае болезней. Шли к старцам исповедоваться. То есть, опять-таки, то, что мы иногда называем паломничество, вот поездить, посмотреть, да, а в то время сказали бы, это праздное хождение. Тут тоже есть над чем задуматься. «Егда принесешь и дар твой к алтарю, воспоминай евангельское слово. Егда нечто имать брат твой на тя, оставит ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, тогда принеси дар твой к Богу от праведного имения своего, а от неправды неприятна милостыня». То есть, если ты неправедно стяжал богатство, то не принимается. Неприятно — это не просто оценка, приятно-неприятно.
Не принято.
Это не принято, да, не принимается милостыня. К сожалению, этот факт у нас часто затирается каким-то образом. А это, в общем, церковное учение непреложное, что милостыня от неправедных стяжаний не принимается Богом. «К сильным речено бысть, лучше не грабите, ниже милостыни дати от неправды, а дати обидимому приятнее милостыни неправедные». То есть Бог больше принимает, если ты возвратишь тому, кого отнял, чем если ты отнял или задержал, кстати сказать. Задержка зарплаты работникам, например, тоже вид грабления, который считается одним из самых тяжких грехов в церковной традиции и вопиет к небу об отмщении. Особенно, если работники от этой платы зависит их жизнь. Вот это один из грехов, вопиющих к небу об отмщении. Поэтому отдать и обидему приятнее милостыня неправедная, и к Богу приятна милостыня от праведного стяжания от добрых дел. Вот дальше... Глава 11. «Как о дом свой украсите святыми образы, и храм чист имейте. В дому своем всякому христианину во всякой храмине святые честные образы, написанные на иконах, по существу, ставите на стенах, устроив благолепное место со всяким украшением и со светильники, в них же свящи пред святыми образы вжигаются на всяком словословии Божие, и по пении погашаются, и завесою покрываются, всякие ради нечистоты и от пыли, благочиния ради и брежения». Есть не брежение, есть брежение. Ну, то есть беречь. «А всегда чистым крыльцем обметайте, и мягкую губою вытирайте их, и храм тот всегда чист имейте». Храм — это помещение, то есть часть дома. «К святым образом касайтесь достойным в чисте совести, и на словословии Божие, и на святом пении, и на молитве свящи вжигайте, и кадите благовонным ладаном и фимияном, а образы святые поставляются иже вначале по чину, свято почитаеми суть, имяны преже реченными, в молитвах и в обдениях, и в поклонях, и во всяком словословии Божие, всегда почитайте их со слезами, и с рыданием, и сокрушенным сердцем, исповедайся о своих согрешениях, и просящий отпущения грехов». В следующей главе рассказывается о том, как у мужа с женой и с домочадцей в дому своем молитесь Богу. То есть это описывается домашнее богослужение. Ну, то, что мы называем молитвенным правилом. «По все дни вечере муж с женой, с детьми и с домочадцей...» Домочадцы — это слуги, домашняя чать. «И кто умеет грамоте, отпейте вечерне, павечернице и полуночнице с молчанием, и со вниманием, и с кротко стоянием, и с молитвой, и с поклоны, пейте внятно и единогласно, А после правила отнюдь не пите, не ясти, не молвы творите всегда. А всему тому наук». Вот интересное окончание, да, что оно означает. То есть не пить, не есть, не творить молвы, а научаться тому, что слушал во время правила.
Это имеется в виду уже вечернее правило.
Да, это вечернее, конечно. «А ложася спать, и всякому христианину по три поклона в землю пред Богом положите. А в полунощи всегда, тайно встав, помолитесь и лико вместим о своем согрешении. А во утре вставая такожде, и кому ж допротив усилий по желанию, а не праздным женам кланяйтесь до пояса». То есть беременные не совершают земных поклонов. «Всякому ж христианину молитесь о своем согрешении, отпущении грехов, и о царе, и о царице, и о их чадях здравии, и о братье его, и о болярях, и о христолюбивом воинстве, о помощи на враги, и о плененных свободе, и о святительском, и священническом, и иноческом чину, и о отец духовных, отцах духовных, и о болящих, и в темницах заключенных, и за вся христианы. Жене такожде молитесь о своем согрешении, и о муже, и о чадях, и о домочадцах, и о сродницах, и о отцах духовных». Это интересно, что различается объект моления мужа и жены. То есть муж молится о чем-то, что соответствует его положению, он обращен к миру, он действует активно в мире, его статус как бы внешняя сторона дома, а жена молится о своих родных, о доме, о семье, и пересекается их молитва только в молитве за отцов духовных. Это мало, конечно, соответствует тому, к чему мы сейчас привыкли, особенно при том, что мужчин вообще в церкви не очень много. В Древней Руси на мужчине лежали основные обязанности по хождению в церковь. Интересно, что даже сказано в другом месте, этого, может быть, не будет у нас в подборке, поэтому я просто по памяти воспроизвожу, что мужчина должен неукоснительно посещать церковные службы, а жена по элику может. Вот так было в XVI веке. Ну, понятно, что это связано и там с особенностями женского здоровья, и со многими другими вещами, с беременностями, с кормлениями и так далее, с тем, что на ней лежат обязанности по дому. Но, во всяком случае, в каком-то смысле противоположно нашему нынешнему положению, когда мужика-то хоть раз в год затащить в церковь. Ну, это тоже чем мы были и чем стали, вот в этом плане, может
и
быть.
И утешаемся, что неверующий муж верующей женой спасается, ну и так и далее.
Ну, это, конечно, наверное, в каком-то смысле так и есть, что мы молитвой друг друга хоть как-то пытаемся вытягивать, но, во всяком случае...
Насильно Господь не спасает все равно человека.
И насильно не спасает, конечно, да, то есть здесь какая-то ниточка должна быть в любом случае живая. И тут скорее характер народа в целом даже меня волнует. То есть мужественное было православие. Вот это многие подчеркивают, что древнерусское православие, оно было мужественное. И это то направление, в котором, наверное, надо работать.
Сейчас вообще какое-то женское лицо становится...
Ну, многие так говорят,
у
да.
У всего.
Да-да-да.
Матриархат.
Ну, не то чтобы у всего.
По неволе.
Оно же женское, когда начинает так доминировать, оно и женским очень быстро перестает быть, становится каким-то еще. Но я даже не в этом плане, а в том, что, скажем, у ислама во многом еще мужское лицо в нашей стране. И вот эту неравновесность нам надо выправить, конечно же.
Там женщина за мужем во всех смыслах, да, да, а да, у да, нас...
Да. Ну вот в Сербии, когда часто был, там наоборот. Примерно поровну мужчин и женщин в церквях. То есть даже в наше время это не обязательно так должно быть, как мы привыкли. Уж насчет Грузии, не знаю, я там не бывал, но по моему представлению, там мужчин, может, даже и побольше в церкви. Но, во всяком случае, наверное, не меньше. И, значит, дальше. «И по молении сем, утре вставая, отпейте за утренние часы и молебен молитву». Еще интересно, что они все поют вместе. Всей семьей, вычитывают там какие-то части, те, кто грамотен, а поют вместе.
Это очень хорошо. Я вот в церкви раньше любила, даже вот у нас так принято было в Сибири, Мы все пели, хоть тихонечко, не громко.
Так оно так и лучше, по-моему.
А тут не принято. Тут поет столько символ
тут концерты,
веры.
Концерты, да. Капеллы императорские везде развились. Да, и со вниманием слушайте, и святым кождение. А где некому пейте, и на молитесь о довольно вечере и утре. А мужем отнюдь не погрешите по вся дни церковного пения. А вот как раз это, да, это то, что я имел в виду. Мужем отнюдь не погрешите по вся дни церковного пения, вечерней за утренней обедни, а женам и домочадцам как вместимо, по рассуждению, в неделю и в праздники, и во святые дни. Вот так, то есть на мужа основная обязанность молитвы. А дальше вот глава 19, как детей своих воспитать и во всяком наказании и страсе Божией.
Очень актуально, всегда была нынче.
Конечно,
сугубо.
Куда же денешься. А пошлет Бог, у кого дети, сынове и чере, и имейте попечение отцу и матери о чадях своих, снабдите и воспитайте в добре наказании, и учите их страху Божию, и вежеству, и всякому благочинию, и по времени, по детям смотря, и по возрасту учите их рукоделию, отцу сынов, а матери чере, кто чему достоин, каков кому просуг даст Бог. А любите их и беречи, и страхом спасайте, уча и наказуя, и рассуждая, и раны возлагайте. А вот здесь это вместе с рассуждая, да? То есть наказывать с рассуждением физически. Когда говорят, что в домострое там сплошное наказание, сплошное биение, это тоже какой-то анекдотический образ, такой карикатурный. Славянское слово «наказание» вообще не означает физического наказания, оно означает наставление, научение. Более того, является калькой из греческого слова «пайдея», которое вообще-то означало образование в античности, в том числе высшее образование. А конкретно о наказании как о казни или возложении ран, опять-таки казнь, по-древнерусски это не обязательно смертная казнь, это вообще любое физическое наказание. Об этом говорится в домострое, но очень-очень мало, буквально в 2-3 местах. И вот это одно из тех мест, где оно упоминается. То есть с рассуждением нужно и физическое наказание, нужно возлагать раны. «Наказуй дети во юности, покоят тебя на старость твою, и храните и блюсти о чистоте телесной». Тут понятно, что имеется в виду не гигиена, а целомудрие. «И от всякого греха, яко же зеницу ока, яко же своя душа. А еще что дети согрешат отцовым и матерним небрежением, и о тех гресех ответ дать и самим в день страшного суда». То есть пока дети малые. «А еще дети небрегомы будут, и вне наказания отца и матери, а еще согрешат или что зло сотворят и отцу и матери, и с детьми от Бога грех, от людей укор и посмех, а имение чета, о себе скорбь, от людей продажа и срамота. А еще у богобоязневых родителей и у разумных и рассудных чада воспитание в страсти Божией и в добре наказании, его благорассудном учении всякому разуму и вежеству, и промыслу, и рукоделию. И те чада с родителями своими бывают от Бога помилованы, от священного чина благословения и от добрых людей хвалими. И когда будут совершения возрасте, и добрые люди с радостью и с благодарением сынови у них женят, и чере дают, прибирая по своей версте и по суду Божию. А счет таковых, которые чада Бог возьмет в покаянии с причастием, то от родителей бесквернная жертва Богу приносится, и вечные кровы вселяются, и имеют дерзновение у Господа, милости просите и оставление грехов о родителях своих».
Вы слушали передачу из авторского радиоцикла кандидата философских наук Ильи Сергеевича Вивюрка «Чти и разумей. Сокровища древнерусской словесности».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
«Образ жизни». Радиоцикл протоиерея Алексея Бачурина.
Отец Алексей, благословите.
Бог благословит. Здравствуйте, дорогая Антонина Александровна. Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Ну что же, давайте начнем нашу беседу. Я вот вспоминаю, мы, кажется, закончили в прошлый раз на мысли, ну, на очень печальной такой мысли, ну, как мы часто здесь и почти все время говорим о народе, о жизни нашего народа и тяжелом духовном состоянии его. Вот мне хотелось, знаете, что была только что у нас служба всех святых в земле просиявших, она сейчас земля русской называется. Вот очень хорошая такая служба. Я всегда, с самого начала моего священства, я когда служил, я как-то очень переживал эту вот службу. У меня была книга, в которой эта служба была, и там были написаны, можете себе представить, имена всех русских святых. Вот это занимало, по-моему, 4, 5, 6, я не помню сейчас, страничек. Вот это были все русские святые. Ну, знаете, я вот обратил внимание, там были все преподобные, это святители. И вот постепенно, вот когда я взял эту книгу, мы начали читать, служить, и уже пришлось писать несколько имен наших святых, которые были прославлены вот прямо за несколько вот лет перед тем, как вот мне стать священником. Вот. А потом еще мы вписывали, еще там бумажку вклеили с новыми именами. И я на службе, на вечерней, я всегда читал все эти имена. И вы знаете, интересно, что всех тех, которые мы вписывали, новые имена, это практически все мученики были. Мученики. То есть удивительным образом, вот наглядно так было видеть, как вот за 900 лет, когда православие началось у нас, пришла к нам вера православная, истинная наша, спасительная. Были монахи, которые подвязались, и святители, которые строили церковь, которые поднимали наше государство, собирали его. Это, вот я говорю, что это несколько страниц было, и, в общем-то, не так уж и много. Как-то мы были скупы на то, чтобы прославлять своих русских святых. И вот сейчас только вот эти новомученики, которые, я говорю, вот мы прославили их вот за это время, за эти вот 20, 30, 40 лет. Это уже совершенно их даже невозможно вообще прочитать все, разумеется. Ни в какую службу. Это огромное количество святых.
Да, вот собор-то 2000 года сколько прославил еще святых, помимо да. святых царственных
страстных. Да, да, да. Вот я это имею в виду, да. И я вот подумал, вот 1000 лет мы исповедовали веру истинную. И мы знаем, здесь у нас все время войны были, все время какие-то опасности со всех сторон и разрушения. И Бог знает, что у нас было в России. Но все-таки вера, она умножалась и в народе укреплялась. Монахи и святители, они строили нашу церковь. И Бог нас охранял, нашу церковь, нашу веру, несмотря на все эти нападения. Но вот прошло время, наступил совершенно другой момент, когда мы должны были уже показать вообще, что мы набрали, что у нас в душах наших появилось вот за это, вот за 1000 лет, что мы в души наши положили, насколько мы крепки в нашей вере. И вот настал 20 век, вот это страшное, страшный перелом наш, страшные события начались, и вот эти мученики, вот они показали, что мы собой сейчас представляем. Еще Пушкин в свое время, недавно вы говорили об этом, что он сказал, клянусь честью, я не хотел бы иметь другую историю нашей Родины, кроме вот этой вот, которая у нас есть, которую дал нам Бог. А сейчас я думаю, что мы тем более можем увидеть вот то, что произошло в этом веке, в 20-м. Мы можем сказать, что это добавило еще какую-то крепость нашим душам. И славу нашей истории, потому что столько мучеников, столько исповедников церкви нашей сейчас, не только прославленных, потому что огромное количество... Ну, кстати, вот я хочу сказать, и вот те вот несколько страничек наших святых, которые были все помянуты в этой книге за 900 этих лет, это ведь не все святые. По сути, мы же знаем и понимаем, что это прославленные святые. Я вот и говорил, что как-то мы скупо относились вот так, не торопились прославлять наших подвижников. Но их во много раз больше, потому что в каждом монастыре были огромное количество монастырей за всю нашу историю, нашей Родины, за все это время. Огромное количество монастырей, и там огромное количество монахов, которые совершенно беззаветно, я бы сказал, понимаете, они занимались молитвой, они спасали свои души и души нашего народа. Это огромный сон святых, которых имен мы никогда не узнаем, только Бог всех их знает. И ведь то же самое происходило в 20 веке. Мы сейчас большое количество святых наших прославили, мучеников, исповедников, но их намного больше, потому что мы не знаем имен всех тех людей, которые пострадали за Христа, которые, несмотря на все на издевательства, на мучения, на смерть, не оставили Бога, не оставили свою веру, не отреклись от Христа, а стояли твердо, твердо. И эта твердость их, она и спасла их, и спасает до сих пор наш народ и наше государство, нашу церковь. Я как-то вот думал вчера на службе, мне как-то показалось совершенно ясным, что это вот такое, знаете, как в жизни и каждого из нас, между прочим. Ведь это повторяется, вообще законы духовные, они одинаковы. В жизни каждого из нас есть периоды, когда мы спокойно занимаемся своими делами, мы учимся, мы работаем, служим, исполняем свой долг, и Господь нам помогает, Он защищает нас. Но вдруг что-то меняется в жизни, и наступает такое серьезное, опасное и мучительное время, такие моменты, когда Бог, Он вот спрашивает нас, вот чему ты научился за все это время, когда ты мог спокойно молиться, спокойно служить, исповедовать свою веру среди вот неверия окружающих. Это было как бы, ну, течение жизни, оно не прервалось, оно было благополучно шло по ряду своему, каждое событие одно за другим из рук, вот какая-то болезнь. Или какое-то искушение, связанное в семейной жизни в твоей. Или по службе начинаются такие вдруг как бы недоразумения, как бы, ну, случайности, мелкие какие-то вот нападения, которые вообще постепенно, они бывают так сливаются в общую такую картину, совершенно какого-то обстояния, как будто тебя вот погрузили после этого какое-то благоденствие твоего, какую-то страшную кипящую воду, когда тебе дышать становится трудно, и все как будто рушится. А вот ты покажи, чему ты научился за это время, за это спокойное для тебя время. Ты душу свою воспитал так, чтобы она все эти испытания, она бы прошла и не отреклась бы от Бога, и не впала бы в какое-то, ну, в уныние, в отчаяние. А так тоже бывает. Так тоже бывает. Или что люди просто уходят куда-то в совершенно другую сторону, духовно заблуждаются вдруг. И это все тоже бывает. Вот так в нашей жизни все так устроено. Так устроено. А мы должны, вот пока мы можем, пока у нас есть, Господь дает нам время и благоприятные какие-то обстоятельства, мы должны научиться видеть картину мира и своей жизни, научиться различать черное от белого. Хотя, казалось бы, знаете, что вообще очень часто бывает. Так что все путается, и человек заблуждается даже и в спокойное время. Вроде как бы все хорошо. Смотришь, а уже ушел очень далеко, оказывается, от того, чего ты начинал, чему ты давал обещания, там, клятвы, всякие присяги. Вдруг человек совершенно оказывается на совершенно другой стороне, на стороне врага. Всякое бывает. Вот эта жизнь такая, в течение которой ты должен сохранить верность Богу и своим ближним, и своему народу, и церкви. Вот это очень надо, это надо видеть. Это надо видеть всю свою жизнь именно в таком разрезе. Вот, понимаете, и не уклоняться ни направо, ни налево, и быть верным своему слову, обещанию, еще раз скажу. Вот, и никаким жестом, ни словом, и да даже помышлением вообще не соблазняться, не отступать от того, что тебе открылось с самого начала, истинное твое место в этом мире, истинное твое служение. Вы знаете, я вот хотел сказать сегодня со всех русских святых, но вообще-то, я скажу, все это связано. Все это одна и та же тема верности, от верности совести, честности, чтобы мы ни в каких обстоятельствах не изменяли своему слову. Вот о слове, знаете, вот сейчас хочу вам прочитать одно стихотворение. Это еще начало самое 20 века. Творение очень хорошее. Образ твой мучительный и зыбкий. Я не мог в тумане осязать. Господи, сказал я по ошибке, сам того не думая сказать. Божье имя, как большая птица, вылетело из моей груди. Впереди густой туман клубится, и пустая клетка позади. Это наш очень хороший поэт. После помирующей нам дали штамм. Тогда он еще в 12-м году, в апреле 12-го года, 20-го века, он был просто хорошим поэтом, этот выдающийся поэт. Но меня заинтересовала здесь, собственно, не поэзия, его, а смысл этого стихотворения. Вот видите, у него здесь удивительные некоторые есть какие-то фразы и слова. Вот смотрите, он пишет «по ошибке». Он по ошибке призвал Бога, но испугался тут же. И тут же спрятался в мудрование и многословие. Красиво, красиво, да, ничего не скажешь. А вот, между прочим, наш простой русский человек, у него была такая поговорка. Сказал Господи, говори помилуй. Видите, а вот этого слова поэт не сказал. Оно ему не пришло на ум. У нас еще одна русская поговорка говорит, Бог не в ребнах, а в ребрах. Мы часто не любим этого как-то, но как-то не очень принимаем эту поговорку сейчас. Вроде как бы, ну как это не в бревнах? То есть не то, что не в здании церковном. Вроде как бы и здания церковные, храмы не нужны, дескать. Нет. Мы просто, мы знаем, что если в ребрах нет Бога, то ребра наши становятся клеткой для души, а церковь пустым домом из бревен. Вот в чем смысл этой поговорки. И вот это стихотворение, оно удивительно показывает, что действительно Пустая клетка. Нет слова главного о покаянии. Нет обращения к Богу. Нет чувства своей ответственности перед жизнью, перед Богом, перед ближними. Вот видите, как бывает. Вообще, без Бога ведь она, все в жизни, она и сама жизнь даже теряет свой смысл и силу. Мы вот на своей шкуре, можно сказать, познали эту истину. Вот, от полноценной жизни остается пустая оболочка без содержимого, если нет Бога в душе. Вот в чем дело. Часто вот эти слова, которые мы говорим, или жесты, которые мы делаем, или поступки, которые мы как бы делаем механически, или по привычке, или по обычаю, они как-то оказываются, ну как бы сказать, они не работают для дела спасения. Хотя, казалось бы, все, как и обычно, действительно, как и в народе привыкли, как это вообще водится у нас. Вот строки другого, уже советского поэта, тоже, наверное, большинство знает, то есть творение этого поэта, это Симонов написал. О рубашке он сказал, которую солдат по-русски рванул на груди. Это военное стихотворение. Это про войну, про бой с врагом. А вообще, нам этот древний жест, русский солдат, понятен, вот, с которым наши русские православные люди, они встречали смерть. А вот Смысл этого – разрывать рубашку на груди. Какой смысл это имеет? Вот наши деды и прадеды, они ведь рвали рубаху на груди перед дулами вражеских ружей. Не потому, что мертвецу эта рубашка не понадобится больше, а чтобы открыть, явить миру свой нательный крест, который на груди у каждого из них был, и обличить врага в том, что бесполезно, невозможно убить того человека, которого душа, она ждет Царствия Небесного, то есть христианина. То есть христианину смерть не страшна. Вот что этот жест показывает. Но не только это. Вообще наша жизнь, она была полна таких вот жестов, слов, которые ничего не значили в нашей жизни. Смысл в них такой духовный был потерян, и поэтому эти жесты и всякие слова, они были пустышками. Помните, вот праздничные парады у нас были на Красной площади, и советские вожди на мазолее стояли. И вот они руками покачивали над головой, как бы приветствуя, не как бы, вот приветствуя тех, кто проходил перед ними. А что это такое за жест? Это ведь наши цари православные. Они осеняли крестом войска, которые проходили перед ними. Войска, идущие на бой за веру православную. А мы часто, знаете, провожаем своих друзей. И вот они садятся там в машину или уходят там за калитку. А мы их ручкой так покачиваем тоже в воздухе, то есть прощаемся. А ведь это же, понимаете, идет-то от чего? От того, что люди, опять скажу, православные, верующие, русские люди, они крестом осеняли уходящих людей, как благословляя их на дорогу. Но мы же так сейчас не делаем. Мы как будто бы скатертью дорогу, понимаете, вот так стелим. Ну, что это такое? Вот понимаете, какая вещь? И то, что имело глубокий смысл, и то, что призывало благословение Божие на людей, все это этот смысл потеряло. А мы этим пользуемся и считаем, что все нормально, все в порядке. Видите, как Шекспир сказал, нет ничего и будет ничего. Вот вам ничего. Нету того смысла, а просто есть пустые жесты, пустые слова, они не работают. Не работают, потому что только Бог силен благословить, дать дорогу благополучную, благополучно вернуться, благополучно с собой идти, чтобы победить и не погибнуть. Вот о чем говорили всегда наши, не обычаи даже, а просто душа человека. Ну, душа человека, вот она не может, ну как это просто махать рукой? Нет, осенить крестным знаменем. А как же? А как же? А у нас этого нет. Давно уже нет в нашем заводе. Вот, понимаете? Осип Емельевич, вот, который написал это прекрасное стихотворение Мандельштам, он был хорошим русским поэтом. Но он не был русским мужиком. Он был гениален. Но мужеской простоты в нем не было. И вот поэтому это стихотворение звучит таким странным смыслом. Но оно не теряет здесь какой-то своей, как бы сказать, пророческой какой-то силы, потому что там густой туман клубится, который впереди. Вот это, конечно, очень сильное такое слово. Потому что, да, действительно, очень плохо, когда у тебя нет в душе Бога, когда ты не надеешься на Него, на Его помощь, не вспоминаешь о Нем, а впереди у тебя густой туман, который ты не знаешь, что с тобой будет. С тобой и с твоими близкими. Видите так.
И мы знаем, батюшка, какой тяжелый у него был конец жизни, по-моему, штамма. Он же за стихотворение «Мы живем под собой, у ничью страны» пострадал. И как он в лагере просто, описывали, что он просто последнее время от голода, от истязаний просто потерял прямо даже вот некое в себе такое человеческое обличие. И у кого-то там украл пайку и съел, и его просто забили заключенные.
Кончил. Вот я вам сейчас скажу честно, вот этих подробностей я не знал.
Очень страдал. Сильный духом человек как-то переносит, наверное, это иначе. Хотя легко нам рассуждать, вот сидя в тепле и сытости.
Что вы, конечно. Какое здесь осуждение? Как это рассуждать вообще в этом? Может быть, у нас бы было бы не так, или что-нибудь, какое-то чувство такое иметь. Это вообще невозможно. Вот я как говорил, что здесь столько подвижников и мучеников в нашей жизни. Не неузнанных, и никогда мы их не знаем имена. Я как-то говорил об этом, я хочу еще раз повторить, что все мы, я имею в виду наш русский народ, все те, которые жили в эти страшные времена, они мученики, они мученики. Потому что эти люди, они измучены, изуродованы физически, и духовно, и душевно, измучены, изуродованы вот этой вот бесовской, сатанинской системой, о которой многие сейчас, к сожалению, до сих пор вообще жалеют и ценят за какие-то там качества этой системы ужасной. Что там, какие там вообще, какие там достижения? Я не знаю, может, я слишком так категорично говорю, но я вообще не могу сказать ни слова об этой системе с положительной стороны, но об этом вот мире, который был построен в это время. Потому что, понимаете, вот слезинка, вот как сказал Достоевский, слезинка ребенка, одна слезинка, она не стоит вообще, не стоит никаких социальных достижений, никаких там побед, не стоит, потому что замученный, несчастный человек, который не сделал никому ничего плохого, ничего не сделал, понимаете, это должно же быть как-то, я говорю часто, что нет здесь справедливости, нет. И мы ожидаем напрасно эту справедливость. Но все-таки, понимаете, я вот как по-человечески, я не могу вот согласиться с тем, что вот это было, и никакого воздаяния эти люди, которые все это устроили, они не понесли никакого. То есть, да, мы знаем, многие из них тоже там погибли, они друг друга убивали, они убивали всех вообще. Кто вот попадется им под руку, или кто там с какие-то ситуации там общественные, политические, они делают это необходимым, так невозможно жить. А если тогда не было людей другого выхода, то мы-то сейчас, нынешние люди, мы же не можем сейчас оправдывать то, что происходило тогда, зная, что все это закончилось ничем. Все это было бесполезно, что все это было ушло просто в болото в какое-то. Все это погибло и пошло прахом.
Вы говорите, не можем оправдывать. Не можем, а оправдывают. Очень многие люди оправдывают.
Да. Я уже, знаете, что я, по правде говоря, я не знаю, как вообще, говорить ли вообще еще об этом, спорить ли с этими людьми. Потому что это как-то идет, знаете, как идет поезд, мчится по рельсам. И вы знаете, что там, впереди, его нет пути. Там обрыв. Выскочить и встать на пути этого поезда, я не знаю, понимаете.
Остановить невозможно, да?
Невозможно, невозможно. Я только, не знаю, только вместо того, чтобы просто бежать и вставать на этих рельсах, просто, я не знаю, просто броситься на землю.
Невозможное человеком, возможно, Богу мы знаем. Значит, Господь
просто
как-то...
броситься на землю вообще в земном поклоне и просто молиться изо всех сил, чтобы каким-то образом Бог спас этих людей, которые сами не понимают, что они делают, куда они несут. Вот я и почему я говорю, что наше... Много раз я говорил, что, понимаете, наше время сейчас, наше время, только время молитвы. Молитвы за себя и за своих близких, и за людей, которые все понимают, но ничего не могут сделать, и за тех, которые ничего не понимают и, наоборот, ускоряют этот путь и помогают. За всех, потому что каждый человек, я говорю, в чем-то мученик. Один погиб физически, телом своим его убили, другой погиб где-то в застенках страшных, погиб, предав себя и ближних каких-то, оговорив. А те люди, которые все это устраивали, которые помогали всему этому, которые писали эти доносы и писали эти протоколы, составляли, они же погибшие люди. Это души, которые погибли, не понимая того, что они погибают. То есть это все измученные, исковерканные, изуродованные жизни, души. Невозможно. Я сейчас вам прочитаю об этой ситуации еще вот какую вещь. Вот смотрите, сын Анны Ахматовой, Лев Гумилев. Я здесь немножко выписал из его, чуть-чуть, из его биографии. Вот послушайте. В 1935 году Гумилев был исключен из университета и арестован, но через некоторое время освобожден. В 1937 году был восстановлен в ЛГУ, это Ленинградский государственный университет. В марте 1938 года Гумилев был снова арестован и осужден на 5 лет. Срок отбывал в Норильске. По отбытии срока был оставлен в Норильске без права выезда. Осенью 1944 года Лев Гумилев добровольно вступил в Красную армию, воевал рядовым, закончил войну в Берлине, писал стихи на военную тему. В 1945 году Гумилев был демобилизован, восстановлен в ЛГУ, который окончен в начале 1946 года. В 1948 году Гумилев защитил в ЛГУ диссертацию на степень кандидата исторических наук. В 1949 году Гумилева вновь арестовали и осудили на 10 лет, которые ученый отбывал в лагере особого назначения Шерубай-Нура. 11 мая 1956 года Лев Николаевич был реабилитирован по причине отсутствия состава преступления. Вот, матушка, вот, знаете, это страшное, это вот история жизни человека, ученого, сына убитого офицера русской армии, которого ложно обвинили в создании организации контрреволюционной. И это отец его, он был прекрасным поэтом русским. Он был патриотом Родины. И его убили по ложному обвинению.
Он и воевал, и вот, кстати, и... пошел и воевал, Гумилев,
да,
старший,
да, он был, хотя мог. Да. И вот последняя фраза, это чудовищная, просто реабилитирован по причине отсутствия состава преступления.
Да сколько таких было формулировок в отношении миллионов людей?
Да, 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 да. Я вот говорил, вот наш великий писатель Достоевский говорил об одной слезинке ребенка. Ну, вот нашу историю 20 века, если взять, какая там слезинка ребенка? Этих слезинок, детей, у которых на их глазах арестовывали отцов и уводили на смерть, этих слезинок, я не знаю, из этого можно было океан просто собрать, океан этих слез. Ничего, ничего. На многих людей это не действует никак. Вот. Понимаете, я вот в прошлый раз еще раз скажу, я говорил, что ну невозможно, чтобы народ был жив, и чтобы он мог допустить, будучи живым, вот то, что происходило тогда. Мало того, невозможно допустить, чтобы народ был жив, и, зная, что происходило тогда, сегодня опять оправдывать людей, которые все это делали. И эту систему, которая воспитала этих людей, вырастила, научила их быть убийцами, предателями, невозможно же.